Здравствуйте. Мы с вами находимся в Рамхале в Дере Гашеме, в четвертой части, глава номер 6. И мы дошли до подпункта, который называется ВАВ, шестого подпункта. Я не очень в курсе, о чем был прошлый урок. Подключился в самом конце, услышал, что вы говорите про одежду. И вот это как раз Рамхаль пишет тоже про одежду. Так случилось бы, ашгаха прочит. Надежда, которая называется цицит. Он говорит, что суть мицвы цицит – это то, что захотел Адон Барогу, Всевышний Богословену, чтобы Израиль были метуканим, были исправлены, беколь пхинатейхем, со всеми своими пхинот, с точки зрения, аспектами, с точки зрения души. Поэтому Натан лахем мицва леколь азманейхем. Он дал им мицвот на все времена, в соответствии со всеми микрейхем, со всеми случаями, где еще и так нубакулам, чтобы все время был тикун, были исправлены. И вот Миклаль Маша Адам Гу, то, что внутри человека существует понятие малбушим, одежды, то поэтому он одевает специальные одежды, ламан, гамгем и такнубы к душе. Эти одежды тоже должны иметь аспект к душе. Поэтому заповедовал Всевышний, что и сам боем цицит, что на одежде должны находиться цицит, и тогда немцаим получается, что не так ним выкодыш, что эти одежды обладают к душе и обладают определенными свойствами святости. Теперь немножко не отставлю Рамхаля, но немножко, чтобы развернуть проблему одежды цицит, хотел бы, мы сейчас находимся как раз недалеко от Тиши Биава, вот, поэтому есть одна вещь, которая связывает цицит с Тишебиавом и объясняет немножко иньян, суть понятия одежды и души, которые есть в одежде. Есть такой Рамбан, который находится в предисловии книги Бемидбар. И Рамбан пишет, что вся книга Бемидбар называется «В пустыне», потому что в ней нет ни одной заповеди, которая не на поколение пустыни. Все заповеди книги Бамидбар – это заповеди, данные на поколение Мидбар и на поколение пустыни. Это Рамбан в Гдаме, в предисловии на книгу Бамидбар. Приходит Гаон Мивильна, вильнюсский Гаон, и задает на Рамбана вопрос, на который он отвечает, но вопрос такой, что как можно сказать, что в книге Бамидбар нет ни одной заповеди на все поколения, а только на заповеди пустыни, когда в книге Бамидбар в конце отрывка, называющая «Шлах», называющаяся, есть такие псуки. И сказал Всевышний Вьем Рашем Маше, Дабер Альбне Исраэль, сказал Всевышний Маше, скажи сыновьям Израиля, и сделают они кисти на краях одежд ваших, беколь даратейхем, на все поколения ваши. Здесь прямым текстом дана заповедь цицит, которая дается на все поколения. Поэтому возникает вопрос, как можно сказать, что в книге Бамидбар, а заповедь цицит находится в книге Бамидбар, в которой прямым текстом написано, что надо сделать цицит на краях одежды на все ваши поколения, как можно сказать, что заповеди Бамидбар – это заповедь только на поколение пустыни? Вильнинский Гаон отвечает на этот вопрос очень коротко, в стиле Гаона. Нам придется расширить ответ, что заповедь цицит не является самостоятельной мицвой. Это мицва, которая дана нам для того, чтобы исправить авейру, грех, который сделали разведчики мираглями. Что за грех сделали мираглями, каким образом мицва цицит искупляет грех мираглей? Я постараюсь, это не очень длинно, я уже об этом говорил, не помню в каком курсе, но говорил, может, даже не один раз, что когда разведчики были посланы разведывать Эрец Исраэль, то они прошли 40 дней по Эрец Исраэль, вернулись и рассказали, что мы не можем завоевать эту землю. Земля, в общем, неплохая, но там богатыри, громилы всякие, укрепленные стенами, и у нас нет шансов войти внутрь Эрец Исраэль. Случилось это 9 ава, и когда Ам Исраэль послушал разведчиков и отказался войти в Эрец Исраэль, то из-за этого получился, они плакали всю ночь, и плач, который они сделали Бухинам, плач без причины перерос в плач, что каждый Тиша Биав мы плачем, и поэтому хет мираглим, грех разведчиком, является вот таким вот грехом, который привел к Тиша Биаву. Магилат Эйха, который мы читаем в Тиша Биав, Мидраш называет Магилат Мираглим, свиток разведчиков. Сами разведчики ни разу там не упомянуты, но понятно, почему такое название произошло. Потому что корень Тиша Биава, суть Тиша Биава, это именно грех разведчиков, который произошел. И намек на этот грех разведчиков находится в второй главе книги Эйха, когда все главы Эйха, кроме последней, расположены в алфавитном порядке. Там один пасук Алев, другой пасук Бейт и так далее. 22 пасука в каждой главе, кроме третьей главы, где есть 3 пасука на каждую букву. 3 алиф, 3 бейт и так далее, 66 псуки. Все остальные главы, кроме последней, они по одной букве на каждую, по одному пасуку на каждую букву. Во второй главе есть изменение порядка букв. То есть в иврите, в алфавите идет буква самих, потом айн, потом пей. Во второй главе так и написано «Сами Хайн Пей», так и написано во всей книге Эйха, за исключением второй главы, где идет буква «Пей», а только после этого идет буква «Ай». Есть несколько очень глубоких объяснений, я знаю, 2, наверное, которые есть на то, почему буква «Пей» стоит до буквы «Ай». Но одно из объяснений, которое нас касается, объяснение состоит в том, что грех разведчиков, авейра, который сделали мираглим, состояло в том, что они Егдиму Пэлай. Они поставили букву Пэй впереди буквы Ай. Это авейра, которая произошла. И объяснение того, что это значит, состоит в двух словах. Состоит в том, что у человека на голове есть некоторое количество отверстий. Глаза, уши, ноздри и рот. Эти отверстия, которые дают возможность какого-то общения, соотношения между тем, что находится внутри человека, со внешним миром. Соотношения совершенно разные. Если их грубо разделить, то глаза и уши – это одна часть, нос и рот – это другая часть. Но глаза и уши нужны для получения информации. Несмотря на то, что глазами можно как-то подмигивать и передавать какую-то информацию, стрелять глазами, я не знаю, передавать какую-то информацию глазами тоже можно, некоторые с этим успешно справляются, можно курсы открывать. Но, тем не менее, основное предназначение глаз и ушей – это получение информации. Дыхание, ноздри человека, нос, служит для того, чтобы получать, собственный рот тоже, получать какую-то энергию извне. Дыхательную и пищевую, рот для пищи, нос для дыхания, рот тоже может работать для дыхания. И кроме этого, рот работает для, еще для двух вещей. Это, ну, питание мы сказали. Еще одна вещь, для которой служит рот, это дибур, речь. Потому что человек отличается от всех остальных созданий, которые существуют, тем, что человек называется медабр, говорящий. У него есть, рот служит как средство общения, во-первых, между людьми, или, во-вторых, между людьми, а, во-первых, между человеком и Всевышним. Я имею в виду молитву с одной стороны и изучение Торы, которое нужно в том, с другой стороны. Таким образом, рот служит для, как для впитывания еды, так и для передачи информации вовне. Рот имеет двойную функцию. Уши, глаза, ноздри, они работают в одном направлении, получение информации из них. Дери гага, просто заодно. Нос тоже может обладать впитыванием не только воздуха, но вместе с воздухом запахов, информации о том, где человек находится и так далее. Вот. И теперь нормальное состояние человека, особенно человек, который называется мираглим, разведчиком, этот человек выходит на разведку для того, чтобы вначале увидеть, а потом передать, рассказать то, что он увидел. И это нормальное состояние. Человек должен объективно посмотреть на ситуацию, после чего обсудить эту ситуацию с кем-то другим и передать информацию. Это работа глаз и ушей для получения информации, и рта для передачи информации. Грех разведчиков состоял в том, говорит Мидраш, что они Егдиму П Лайн. Они поставили букву П перед буквой Ай. П – это уста, Айн – это глаза. Они поставили рот перед глазами. Другими словами, они шли для того, чтобы увидеть заранее зная, что они хотят рассказать. Они хотели увидеть то, что они уже запланировали рассказать. Что имеется в виду? Что когда, если вы помните историю, когда Моше Рабейну встретился с Итро, такая известная мидраш, который всюду приводится, и Раши его приводит, то Итро сказал Моше, что вот ты вот целый день сидишь, судишь народ, весь народ целый день стоит, ждет в очереди и судится у тебя. Получается, что у тебя нет ни на что времени, кроме как судить народ. У народа нет ни на что времени, кроме как стоять в очереди. А это как бы не совсем правильно. Поэтому выдели себе 70 человек. Почему 70, это сейчас не важно. Нужно было именно 70 человек, 7 раз по 10, которые будут Сангедрином. Ты будешь во главе их. Любые простые вопросы будут решать они, а сложные вопросы, которые они не могут решить, они будут приносить к тебе. И Моше Рабейну принял Ицу Всевышнего. И нужно было выбрать 70 человек. Всевышний согласился с этим. Я оговорился, он принял совет Итро. И Всевышний согласился с ними, сказал выделить вот, этих, вот этот народ. И Моше Рабейну выделяет 70 человек. Но здесь он сталкивается с тем, что 70 не делится на 12. Есть 12 колен в Израиле. И если из одного колена взять меньше людей, чем из другого, то будет диспропорция, соответственно, ревность и скандал. Для того, чтобы этого не было, Моше Рабейну выделяет 72 человека, и жребий должен решить, какие два не войдут в Сангедрин. Эти 72 человека становятся пророками, подобно тому, как от одной свечки зажигается другая, от свечки пророчества Моше зажигаются все остальные свечи. И эти люди становятся пророками. Двое из них либо по жребию, либо они сами отказались, не входят в Сангедрин, остальные становятся членами Сангедрина. Таким образом, два человека оказались в сухом остатке. Имена этих людей, имена Сангедрина нам неизвестны. Есть несколько причин, почему они нам неизвестны. Но имена этих людей нам известны. Это люди по имени Мейдат и Эйдат. Это были цадики. Ну, понятно, что вся эта команда была очень праведных людей. И у них была как бы своя задача, свое пророчество и так далее. И вот когда Моше вместе с Сангедрином удалился в шатер, где заседал Сангедрин, то пришел Йошуа бен Нун, который был наар Моше, юноша, который был рядом с Моше, который потом стал Мойше заместителем, так сказать, преемником. То он пришел к Моше и сказал, что Мейдат и Эйдат митнавим бамахане. Мейдат и Эйдат пророчествуют в лагере. Ответил он Моше Рабейну: «Амикане атаби, ты ревнуешь, ну и что, что они пророчествуют, в чем проблема?» Ответил, Йошуа не отвечает. На этом весь разговор, указанный в Кумаше, заканчивается. Но я хочу обратить, пока мы еще не знаем, что это за пророчество, но я хочу обратить ваше внимание на то, что было пророчество, которое указано в Торе, пророчество Мейдата и Эйдата, которое слышал практически весь Амисраэль, в общем, весь Амисраэль, кроме Моше Рабейну. Обычно все пророчества, которые есть в Торе, Моше Рабейну передает Амисраэлю. Он их слышал и потом передал Амисраэлю. Здесь же это было пророчество, которое весь Амисраэль слышал, кроме Моше Рабейну. Мин ле-стам, из общих соображений, был кто-то, кто пересказал Моше это пророчество. Но он уже не слышал его от пророка. Не только от Всевышнего не слышал, но даже от пророка не слышал. Он слышал в пересказе, что понятно, что совершенно другое понимание, другое ощущение и так далее. Что это было за пророчество? Мидраш нам рассказывает об этом и говорит, пророчество звучало. Моше мет, Йошуа махнис ларец. Моше умрет, и Йошуа ведет Амисраэль в Эрец Исроэль. Таким образом, у нас сейчас, оставим сейчас ненадолго весь Амисраэль, у нас сейчас есть 12 человек, которые выбраны для того, чтобы уйти разведчиками, разведать, увидеть Амисраэль и решить, каким способом мы можем войти в Амисраэль? Каким способом Моше Рабейну приведет Амисраэль в Эрец Исроэль? Выходят эти 12 разведчиков, 12, в общем, наиболее праведных людей, которые были в то время, которые выходят, точно зная от пророков, что Моше Рабейну не введет Амисраэль в Эрец Исроэль. Они это знают заранее, потому что это пророчество они получили давно. Они выходят для того, чтобы выполнить шлихут посланничества Моше Рабейну, как Амисраэль войдет в Эрец Исроэль. Разведать лучшие пути входа в Эрец Исроэль. Зная, что в Эрец Исроэль они войти не могут, поскольку пророки в пророчестве сообщили эту информацию. Вопрос, что мы можем извлечь из того, что Моисей себя получает от Итра, а не от самого Всевышнего, мы можем извлечь то, что когда тебе дают советы, ты должен прислушиваться не только к советам лично Всевышнего, но и к советам других людей, и решить, правильные ли это советы, и хотя бы задуматься на эту тему. Совсем не обязательно следовать всем советам, которые тебе дают, некоторые советы неправильно слушать, но выслушать их и подумать человек должен, потому что он не должен полагаться на себя во всех вопросах, а должен советоваться с другими людьми. Но решать потом должен он сам. Если тебе дали совет, который в результате привел к плохому результату, такое бывает регулярно, то не надо обвинять советчика, потому что он сделал то, что он мог. Он сказал свои основания, аргументы и так далее. Ты должен сам продумать и решить. Потому что есть много людей, которые очень любят всегда обвинить кого-то в том, что потом что-то не произошло. А ты вот мне сказал, а вот получилось плохо. Ты с этим не хочешь, не принимай. Продумай сам. Но совет получать имеет смысл, потому что это еще одно мнение, другая точка зрения, или, может быть, та же точка зрения, в которой может содержаться какие-то умные вещи. Я не имел ничего в виду, когда просто оговорился и сказал, что это сказал Всевышний, и поправился, что это сказал Итро, а Всевышний принял этот совет. Всевышний сказал Моше, сделай так, как сказал Итро. Но это не совсем то, что я сейчас хочу. Я сейчас хочу перейти к разведчикам. И чтобы вы задумались и увидели, я поэтому мадгиш это так подчеркиваю, что разведчики шли разведать, как войти в Эрец Исраэль, зная, как Моше ведет там Исраэль в Эрец Исраэль, зная, что Моше не сможет вести народ Израиля в Эрец Исраэль. То есть результат того, что они увидят, они знали заранее. Они знали заранее, что им надо сказать о Исраэлю. Поэтому они шли, чтобы увидеть, где это нарисовано, где это происходит, почему это так. Это то, что говорит Мидраш, что они поставили уста перед глазами. Они шли, чтобы увидеть то, что планируют рассказать, они шли, чтобы увидеть то, что есть на самом деле. Это испытание, колоссальное испытание, которое было у разведчиков, которое связано с тем, что это было пророчество. Поэтому они как бы баэмуна шлема, полной верой поверили пророку. Но при этом это была ошибка. Ошибка, которая присуща настолько серьезным людям, как были разведчики, что они из-за того, что знали, что сказано в пророчестве, они не смогли увидеть то, что есть на самом деле, а их задача была, они были посланы, для того, чтобы увидеть, что есть на самом деле. Потому что как бы Всевышний решил противоречие красоты Эрец Исраэль, ее к душе, то, что он ведет там Исраэль в Эрец Исраэль, того, как надо войти в Эрец Исраэль и так далее, с тем, что он пророчествовал, сообщил, что Моше не войдет в Эрец Исраэль, как решить это противоречие, это был вопрос Всевышнего, а не их. Вероятнее всего, Моше должен был умереть, а Исраэль под руководством Яшо войти в Эрец Исраэль в этот момент. Может быть, могли быть какие-то другие варианты. Нам совершенно не обязательно это продумывать, и разведчикам тоже. Но они сделали ошибку в том, что они приняли это пророчество как данные задачи, поэтому они уже знали, что они расскажут, и поставили уста перед глазами. Таким образом, их видение, то, что они видели, внутри того, что происходит, оно было необъективно, оно было неправильно. И таким образом мы можем понять, что если есть известный мидраш, что первый храм был разрушен за идолопоклонничество, Дилуарайот и так далее, второй за то, что беспричинная вражда, это все сказано в Геморе. Но причина Тиша Биава, причина этих вещей, это то, что это Хет Мираглим. И известно, что все время, пока причина, по которой разрушен храм, существует, храм не может быть построен. Поэтому все время, что мы видим, что храм не построен, мы знаем, что существует первая причина. А первой причиной является необъективное зрение, которое есть у нас с вами. То есть мы, так же как разведчики, не умеем правильно смотреть на то, что происходит. И это очень бросается в глаза довольно часто. Особенно сегодня, когда там были всякие войны, короны и так далее. И все люди понимают, что существуют какие-то знаки, что это что-то означает. И в общем практически невозможно понять, что хочет нам показать Всевышний, поскольку мы не имеем умение правильно видеть то, что происходит, первой причиной того, что происходит в мире. Это, может быть, и не так страшно, то есть это очень страшно, но это объективно понятно, потому что пророков нет среди нас, и Да и, в общем, мудрецы тоже Маазоханвей. Поэтому вполне понятно, что мы не умеем понять, что хочет и что показывает нам Всевышний. Но, тем не менее, умение объективно видеть – это одна из самых важных вещей, из-за которых разрушены храмы, из-за которых мы находимся в Галуте. Теперь Вильнинский Гаон говорит, что чтобы исправить Хет Мираглим, чтобы исправить эту Авейру, Акодыш Барагу нам дал заповедь Цицит. Слово Цицит происходит прежде всего, корень этого слова Цицит обычно переводится как кисти на одеждах, но слово лехациц, циц, мациц, это слово смотреть, всматриваться, вглядываться. То есть сам перевод слова цицит, он происходит от слова даже не просто смотреть, а так вот очень внимательно вглядываться. Я не знаю на русском такого слова. Это слово лехациц, от которого происходит слово цицит. Цицит делается на четырех концах одежды и ликатхила изначально, когда мы надеваем одежду в виде цицит, мы должны надеть таким способом, чтобы две нити были спереди и две кисти спереди, две кисти сзади. Причем сзади и спереди это справа спереди и сзади, и слева спереди и сзади. Таким образом, чтобы они были с четырех концов человека и окружали человека во всех четырех направлениях север, юг, запад, восток. Все четыре направления, которые существуют в мире, окружают цицит. Цицит, в принципе, в идеале, сегодня у нас нету, к сожалению, одной из мицвот, связанных с цицит, мы лишились. Есть и люди, которые считают, что заново найдена эта нить, но, в принципе, в Паштус ее нету. Я имею в виду голубую нить, которая должна быть внутри белых ниток. Есть несколько мнений, это одна из причин, по которым мы не делаем сегодня, большая часть людей не делает сегодня голубые кисти на краях одежды. Потому что есть спор, сколько этих ниток должно быть. У нас там 8 ниток, можно, есть мнение 1, есть мнение 2, есть мнение 4. Поскольку мы точно не знаем, это одна из причин их не делать. Но я не буду сейчас входить в галахические аспекты этого вопроса, почему нет, почему да. Потому что существует заповедь Бальтасим и Бальтигра. За одну минуту я вхожу буквально. Не прибавляй, не убавляй. То есть там, где указано количество, я не могу сделать больше или меньше. Поэтому если я сделаю больше нити или меньше нити, то это может оказаться нарушением. И вместо того, чтобы выиграть заповедь Торы, ее проиграю. Но это не единственный аспект, который здесь существует. Почему мы не делаем? У нас нет твердой традиции. И новые исследования, которые нашли вот эту вот голубую нить, таких нитей есть 2 или 3, и они абсолютно разные, эти хилозоны, эти улитки, не улитки, а мальки, не знаю, как это называть, такой вот полурыбок, малек, не знаю, как это, из которых это добывается, поскольку традиция исчезла, и существуют только какие-то более или менее научные исследования на эту тему, то полагаться на них мы не можем особенно сильно, поэтому большая часть Амисраэля не носит голубую нить, но есть и появляется все больше и больше людей, которые их носят. Но во всяком случае, эта нить называется нить цвета моллюск. Это называется правильно. Спасибо. Как я забываю некоторые слова. Спасибо большое. Так вот, и некоторые люди сегодня уже носят эту нить. И таких людей все больше и больше, в том числе в русскоязычной компании. Такие люди появляются постепенно. Но сама нить называется птиль тхелот. Нить цвета тхелот. Тхелот переводится как «голубой». Гемара в трактате Минухот говорит о том, что тхелот, свет тхелота, даме лиям, подобен морю, море подобно ракии, небесам, небеса подобны кисея кавод, престолу славы Всевышнего. Таким образом, когда мы смотрим на тхелот, мы вспоминаем о престоле славы Всевышнего. Прямо в тексте Шма этого отрывка Сацит в Торе написано: «И будет, когда вы видите его, и вспомните все заповеди Всевышнего, и будете их делать». Таким образом, смотря на тхелет, мы вспоминаем цель. Тхелет – слово «тахлит». Тхелет и тахлит пишутся одинаково, только разные голосовки. А голосовки не являются частью слова, это способ прочтения слова. Так вот, слово «тхелет», «тахлит» – это цель предназначения. Таким образом, когда у нас есть синяя нить, это неотъемлемая часть цицит, то она сама по себе напоминает нам о цели всех заповедей, о цели нашей жизни, о престоле славы Всевышнего, о том, что каждая заповедь соединяет нас с Творцом и тем самым влечет к тому, что мы лучше вспоминаем и, соответственно, лучше исполняем заповеди Торы. И это часть одежды. Но еще один аспект что мы смотрим на это и видим настоящую цель. Не то, что находятся внешние какие-то оболочки, которые бросаются в глаза. Мы видим цель существования мира. Мы видим тахлис, цель. Это и есть слово тхелет. И то есть мы учимся правильно смотреть. Потому что некоторые люди, когда смотрят на мир, приходят к какому-то там выводу. Я помню, что когда-то, еще очень давно, в году так 87-м, Ишива Шватами, я был тогда там, мы приехали в пещеры Бет-Шемеша, сталактитовые пещеры, и один из там цевита, один из тех, кто был с нами на Тиюле, он был несколько шокирован, удивлен, что до этого посещения пещеры показывают фильм о том, как одна капелька падает, другая прибавляется, и за миллионы или миллиарды лет получается вот то, что вы видите в пещере. Он был удивлен, что два человека придут и посмотрят. Один посмотрит и скажет, насколько прекрасны твои деяния Всевышний, поразится вот этой мудрости Творца, а другой увидит, что мир создан за много, что мир существует много миллионов лет, по той скорости, с которой капелька падает туда и собирается известь и так далее, и придет к выводу об отсутствии Творца. Насколько разные люди по-разному могут увидеть то, что существует в этом мире. Так вот, цицит показывает цель творения мира, показывает суть того, для чего все существует. И когда мы смотрим на эту заповедь, я еще раз повторяю, что слово цицит – это слово лаоциц. Не просто смотреть, всматриваться очень внимательно. Оно приводит к тому, что мы видим цель того, что существует. Поэтому цицит – это заповедь, которая дает возможность исправления нашего зрения. Мы смотрим на все, со всех четырех концов, мы окружены цицит, и когда мы смотрим на них во все четыре стороны, мы можем научиться увидеть там смысл существования мира, вспоминать заповеди Всевышнего, а не смотреть для того, чтобы увидеть все наоборот. То есть, это смотреть не для того, чтобы я уже запланировал, что я сейчас пойду куда-то, посмотрю и увижу, почему религиозные говорят чушь, Бога нет или еще какой-то, ну, неважно сейчас совершенно какую вещь, или что Всевышний есть, но мы не можем войти в Эрец-Исроэль, как сказали разведчики. Мы не ставим уста перед глазами. Если вы сосредоточитесь на полсекунды, больше ни в коем случае не надо этого делать, вы поймете, что когда мы смотрим на поведение людей, которых мы любим, к которым мы хорошо относимся, почти все их действия, которые мы видим, нам кажутся очень приличными действиями. В тот момент, когда мы смотрим, мы объясняем сразу, что они имели в виду, почему все так хорошо. Но когда мы смотрим на какое-то то же самое действие человека, которого я не люблю, я тут же вижу какие-то непристойности в его поведении с той или иной стороны. И это связано с тем, что мои чувства к нему существуют до того, как я посмотрел на то, что происходит. Цицис, призванная одна из вещей, которые делает цицит, это исправить как мираглим грех, который сделали разведчики, и научить нас правильно смотреть на вещи. Слово «кахоль» тоже переводится как «голубой свет». Совершенно верно. Слово «кахоль» это тоже переводится как «голубой свет». Но Тора, которая пишет про заповедь цицит, не пишет слово «кахоль». Она пишет «таасе цицит птиль тхелот». «Сделай цицит нить цвета тхелот». И это не случайно, что выбрано слово «тхелот», а не «кахоль». Кроме того, что в иврите есть синонимы, кроме этого, существуют разные оттенки голубого света. И я не уверен, что я смогу их различить. Но тхелот – это немножко другой цвет, чем цвет «кахоль», который мы говорим. Поэтому тхелет – это вид, цвет моря, небес, я имею в виду, когда они чистые, без туч и так далее. Поэтому немножко такой вот другой оттенок. Но здесь дело не в оттенке, а именно в смысловом значении слова. Окей, таким образом мы пришли к тому, что какое-то минимальное объяснение слова цицит дано. Теперь я хочу только еще один момент заострить внимание, чтобы двигаться дальше. Мицва цицит существует, это мицва, связанная со временем. Поскольку человек выполняет заповедь цицит в тот момент, когда он может смотреть на них и вспоминать заповеди Творца. Смотреть можно только в светлое время. В темное время ночью, когда нет электрического освещения и даже обычной свечи, нормальное природное освещение, смотреть и видеть цицит невозможно, потому что темно полностью. Поэтому цицис по большей части, ну по одному из мнений, цицис носится только днем. По другому мнению, цицис носится и днем, и ночью, но на дневной одежде. На ночной одежде цицис не носится. Но в любом случае, это мицва делай, связанная со временем. И как любая мицва, асэ шазман, грома мицва, дело, связанное со временем, женщины не должны выполнять заповедь цицит. Они свободны от этой заповеди. У нас есть клалим, определенные правила, по которой женщина обязана выполнять все заповеди «не делай», и те заповеди «делай», которые не связаны со временем, но есть некоторые мицвы «делай», которые связаны со временем, и несмотря на это, женщины их должны выполнять. Например, мицва «кушать мацу» женщина обязана так же, как мужчина, несмотря на то, что мицва «оса» связана со временем, поскольку мацу можно выполнить мицву «мацу» только в первый день Песах, если просто на неделе в какой-то день человек ест мацу, то понятно, что никакой мицвы он не выполняет. Но когда женщины освобождены от заповеди «делай, связанной со временем», то это не значит, что они не имеют права делать эту мицву. Женщина имеет право делать эту мицву и получает награду за эту заповедь, как не обязанное, но делает. Пример этих мицвот – это трубление в шафар. Женщина может трубить в шафар, и, то есть трубить тоже может, но я имею в виду женщина, которая слушает трубление в шафар, она выполняет мицву «слушать шафар». Полсекундочки. Окей. Так вот, женщина должна, не должна, но имеет полное право выполнять мицвы, связанные со временем, как, например, трубление в шафар и многие другие мицвы. Но есть определенные мицвы, которые лонагим, очень сильно не принято, чтобы женщина выполняла эти мицвот, например, надевание тфилин, например, надевание цицит. И поэтому существует вопрос, почему это не принято. Здесь есть несколько ответов, которые так вот даются нашими комментаторами, Маген Авраам, Левуш, дают два ответа интересных. Один ответ состоит в том, что классический цицит, который есть сегодня, мы такого практически, не практически, а не носим, но классический цицит, который есть, это льняная одежда, на которой висят шерстяная нить. Поскольку нить тхелет, голубая нить, может быть только из шерсти, окрашенная специально вот этим вот хилозоном, то если у человека есть льняная четырехгодная одежда, он обязан на нее надеть цицит, то он будет надевать шерсть и лен вместе. Это заповедь Торы, запрещающая надевать шерсть и лен вместе, но человек, который это делает и надевает шерсть или он вместе, он как бы не нарушает, поскольку есть правило, что мицва асе, мицва делай, сделай цицит, отодвигает мицву лот асе. Поэтому можно сделать льняную одежду цицит. Сегодня рабоним рекомендуют это серьезно, чтобы этого не было. В общем, этого не делается. Но если женщина наденет льняную одежду цицит шерстяными, то она, поскольку она не обязана выполнять заповедь цицит, то она нарушит заповедь шатнеса, наденет шерсть со льном одновременно, а Тора это запрещает, не выполнив обязательную для нее мицву. Это одна из причин, по которым женщину не надевают никакой цицит, написано в Шульханорухе, ни льняной, ни не льняной, чтобы не прийти к нарушению заповеди Торы. Вторая причина, что цицит становится мужской одеждой, и женщина, которая надевает цицит, нарушает заповедь лотилбаш геверсим латыша, не наденет мужчина женскую одежду, не наденет женщина мужскую одежду. Из-за этого сегодня женщины не надевают цицит. Это две причины, которые описаны. Есть еще одна причина, которая не галахическая причина, но может немножечко как-то чуть-чуть показать, проиллюстрировать эту вещь, не больше. Что поскольку у мужчины и у женщины они устроены по-разному, совершенно по-разному, то существует разная ецергора, которая есть у мужчины и женщины, и поэтому разный аспект того, как одежды должны сохранять нас от ецергоры. Чтобы немножко пояснить это, поскольку мы уже затронули понятие к душе одежды, Рамхаль я затронул, а на прошлом уроке был такой вопрос, как я услышал, а Рамхаль на эту тему начал говорить, то я немножко коснусь этой темы, совсем немножко. Есть Гемора Шаббат, которая говорит довольно много разных вещей про одежду. Гемора говорит, что как называется одежда Талмид Хахама, одежда мудреца? Она называется словом Судар. Судар – это аббревиатура трех слов Сод Гашем Лера, тайны Всевышнего, те, кто ему боятся. Гемора говорит, Талмид Хохам, который одет в одежду, на которой есть пятно, Хаяв Мита. его он повинен в смертной казни, поскольку он является некоторым проявлением Всевышнего в этом мире, через него идет Тора в этом мире, и если он одет так пренебрежительно, лодо легковод, не с уважением, то это пренебрежение не к нему, а пренебрежение к Торе, поэтому он за это должен быть наказан. Рабби Йоси говорит, я никогда не называл свои одежды, а только словом михубдони, то, что делает мне кавод, делает мне почести, потому что делает уважение. Потому что одежды не только встречают по одежде. Одежда действительно, понятно, что можно одеться в галстук, грубо говоря, белую рубашку, пиджак и еще во что-то, шляпу, цицит и остаться законченным мерзавцем, это мы запросто справляемся. Но сама идея одежды – это некий кавод, некоторое прославление Всевышнего. И поскольку человек, еврей, который находится в этом мире, в состоянии исполнения мицвот и выполнения заповедей Торы, изучения Торы и так далее, то он должен быть в мире мехубат, он должен быть уважаем, он не должен быть гордецом, но он должен быть человеком, к которому относится понятие кавод, потому что через него в мир приходит кавод Всевышнего. Поэтому одежда называется мехубдони. С другой стороны, само слово левуш, одежда, от слова левуш. По-русски это одежда, на иврите это левуш. Происходит от слова ло буш, тот, кто не стесняется. Убирание стеснения, которое есть у человека. Понятие стыд входит в тот момент, когда Адам и Хава едят от дерева познания добра и зла. Сказано, что до этого они были голыми абсолютно, но не стеснялись. В тот момент, когда они поели от дерева познания, они застеснялись того, что они раздеты. На эту тему много фантазий есть и много чего сказано, но само по себе это вызывает некоторое непонимание. Что изменилось? В Торе написано, у них открылись глаза и не узнали, что они раздеты. Я, Бороу Гашем, хорошо вижу, не очень хорошо, очки ношу, но примерно представляю себе, что в полной темноте с закрытыми глазами, не видя ничего, я тоже знаю, одет я или раздет. Это не требует определенного всматривания в собственное тело, чтобы узнать, одет ты или раздет. Что означает, что у них открылись глаза, они увидели, что они раздеты, и они потом, когда они сообщают, Всевышний их спрашивает, почему ты спрятался, Адам говорит, я услышал, как ты идешь по саду, и застеснялся, потому что я раздел. Всевышний ему говорит, откуда ты узнал, что ты раздел? Ты что, ел от дерева познания добра и зла? И так далее. И здесь возникает вопрос, в чем стыд Адама? Он как бы, там немного народа в это время, народонаселение планеты, грубо Адам и Хава вдвоем, муж и жена, и такого особого причины стеснения от того, что они раздеты, не должно быть. В чем состоит проблема? Проблема состоит в том, что они, съев от этого дерева, они увидели, что они опустились на совершенно другой уровень. И весь мир опустился на другой уровень, они застеснялись того несоответствия, которое произошло. Они были созданы для цели поднять мир, они уронили мир. Они застеснялись того состояния, где они сейчас находятся. Понятие стыд – это понятие, когда человек видит несоответствие тому, какой он, тому, что есть. Вот здесь, вот в этот момент он стесняется. Поэтому человек, который в абсолютно обнаженном состоянии, моется под душем, он не стесняется, это нормально. Но человек, который в том же состоянии вдруг оказался на центральной улице города, и там днем, и много народа, то некоторые из людей будут стесняться, некоторые нет. Но некоторые да, потому что они почувствуют, что есть некое несоответствие. Под душем это нормальное состояние быть голым. На площади в центре города нет, это ненормальное состояние. Поэтому одежда называется левуш. Левуш от слова ло-буш. Без стыда, то, что убирает стыд. Другое название одежды – это бегет. Бегет происходит от слова левгот, богет. Богет – это тот, который восстает, обманывает. Одежда – это то, что обманывает нас. Мы смотрим на человека, он прилично одет, и нам кажется, что перед нами что-то такое достойное, уважение, приличное и так далее. Что находится внутри? Бегет скрывает. Она обманывает, она не показывает, что находится внутри. Следующее название – мыиль. Мыиль – это сегодня в современном языке это плащ. Мыиль – это была одежда Коэн Годеля, которая закрывает большую часть туловища человека. Происходит от слова мыила. Мыила – это тоже слово обман, воровство. Более серьезное слово – воровство. Воровство у Гегдыша, воровство того, что посвящено храму. Тот человек, который использовал храмовое имущество для своих целей, он хаяв корбан, должен вести жертвоприношение, которое называется Моила. Он Моэль, он обманывает, ворует у Гэгдыша. Одежда – это то, что ворует знание человека, понимание человека, поскольку одежда выглядит совсем не всегда так, как должен выглядеть человек. Из одежды Адама Ришона и одежды Талмид Хохма мы можем выучить, что одежда нужна, чтобы разделить немножко то, что находится внутри, от того, что наружу. Одежда не должна быть тем, что обманывает. Она такой является, но это не должно быть так. Одежда должна привести человека к состоянию, когда внутреннее и внешнее, они конгруентные, они тождественные, они одинаковы. Он должен привести себя в то, чтобы быть одетым в то состояние, которое вызывает кого-то и проявляет уважение к Творцу и к Торе в этом мире, поскольку человек, соблюдающий мицвот, это проявление Торы внутри мира. Цицит, они, это та одежда, которая является наиболее сильной защитой от всех внешних проявлений, о которых мы сейчас говорим. И это то, что помогает нам смотреться и увидеть внутри мира то, что должно являться Торой. Вот. Это некуда, которая является цицит. Почему я об этом заговорил? Потому что я хотел сказать, что у женщин и у мужчин есть не немножко, а множко сильно отличающиеся друг от друга Ецер Гара. Ецер Гара мужчины – это смотреть. В основном туда, куда не надо смотреть. Естественно, чтобы это не было Ецер Гара. Например, смотреть на не совсем одетых или совсем не одетых девушек. Это Ецер Гара, который присуще Y-хромосоме, который вел Всевышний человека в мужчину, когда он его сотворил. Ецер Гара женщин, она обратная. Ецер Гара женщин – это не смотреть на обнаженных мужчин, Икар и Ецер Гара, суть ее, а показать себя в неодетом состоянии. Поскольку Ецер у женщины – это неправильно видеть, а правильно себя показать, поэтому у женщин есть свои законы одежды, то поэтому цицит, который исправляет умение видеть, имеет меньше отношения к женщине, чем к мужчине. Это еще одна причина, по которой не принято для женщин цицит. Спасибо большое за урок. Пожалуйста, вопрос по другой теме. В помещении, где нет мезузы, могут доноситься слова урока Тора, поэтому лучше выключиться от зума предварительно. Я ничего не понял. В комнате нету мезузы, и слова Торы там слышатся. В комнате должна быть мезуза, но если ее нету, то нету запрета в комнате, где нету мезузы, слушать то. А в ванной... То есть человек, который идет в ванну, должен и выключить магнитофон, зум, для того, чтобы в ванне не слышать слова Торы. Да, в ванне желательно не слышать слова Торы. Можно отключить звук, если во время урока надо на 5 минут выйти в ванну. Совершенно верно. Это лучше сделать, но окей. Двинемся дальше. Теперь есть очень глубокий аспект в вопросе цицит, который входит в эту мицву. Мы достаточно глубоко сейчас разобрали один из аспектов. Теперь говорит Рамхаль, что поскольку человек нисман лаэлакав кеевет лааданав, поскольку человек приближен ко Всевышнему настолько же, насколько раб приближен к господину, то есть мы должны, как мы учили во время, когда учили Шма, мы должны принять на себя абдус, мы должны чувствовать себя рабами Всевышнего, то это Михлаль Кабалат Оле Эдбарех, то это включает в себя принять на себя ярмо рабства Всевышнего, выштабет Аллах Эдбарех, и подчиниться, поработиться Всевышнему. И вот, дана человеку возможность исправить все создание, как объяснялось в начале книги Дарих Хашем, получается, что он делает службу Всевышнему и занимается своей работой, когда он в то время, когда он это делает, Еймид Габрия Ашербара, то Всевышний ставит создание, которое он создал, в такое существование, которое желанно Всевышнему. Это происходит в тот момент, когда евреи в этом мире совершают мицвот и мишабет себя, подчиняет себя воле Творца. Настолько, как раб, у которого нет собственного желания, собственного я, так же человек становится, все его желания – это желание Всевышнего. Однако, это выходит из действий человека, который он действует только если он действует через Тору и Мицвот. Поскольку служить Всевышнему вне Торы и Мицвот невозможно, Вся авойда с Гашем, вся авода, служба Всевышнего, находится только внутри заповедей Торы и мицвот, которые там перечислены. Любым другим случаем, если я хочу служить Гашему, то это будет не служба Гашему, а наоборот, то отсюда вытекают определенные последствия. Поэтому клаль коля авойда зот, общая всей этой службы Всевышнему, находится на одной основе, на одном исоде. То это, что поскольку человек является эвидом Всевышнего, рабом Творца, и ему передаются вот этот вот иньян, это суть исправления созданий, которые даны в его руки. То есть человеку дается возможность исправлять весь мир, который создан Всевышним, как мы договаривались много раз, недоделанным. И это может сделано быть только через Тору и Мицвот. Что поэтому эта вещь, поскольку Всевышний ему дает это как пикадон на хранение весь мир, то это мацлех бейдо, это успешно в его руке. И его действия достигают до того, что производят некоторые последствия его действия, рождаются в мире. Однако, существование общего мациюта, существование всего, маса или адам, это ноша, которая лежит на человеке. То есть ноша, что он своей Торой и своими мицвот исправляет, доделывает мир, совмещает мир с планами Творца, это некое ярмо Всевышнего, Оль, ярмо Всевышнего, которое возложено на человека. Как Оль, как ярмо, которое ставит раб, господин на своего раба. И эта вещь, она усиливается посредством известных деталей, которые зависят от того, что именно накладывает на человека Всевышний. И сюда входит вещь, которая называется цицит, которую человек, одевая ее, он показывает, что он одет вот в это ярмо Всевышнего. Но кроме того, что эта вещь является постоянной мицвой, когда человек выполняет мицву, вот он сидит, например, в Бейт-Мидраш и учит Тору, и одновременно с изучением Торы исполняет заповедь цицит. Он сидит, кушает, занимается своими делами. Одновременно с этим он выполняет заповедь цицит и так далее. Но кроме того, что эта мицва постоянно с ними, постоянно выполняется, наши мудрецы сделали тикун, еще дополнительное тикун исправления в этой мицве, которое является частью молитвы. То есть они сделали так, чтобы цицит был не только постоянно на человека, я имею в виду цицит, как талит катан, маленький цицит, который в основном носится под рубашкой, обычно не на голое тело. Но кроме этого есть еще один цицит, дополнительный цицит, который надевается в качестве еще одной мицвы, талит гадоль, который надевается во время молитвы. Ашкеназские евреи его надевают только после свадьбы, как правило, но не все. Еки, которые из Швейцарии, еки из Германии, они надевают его с бар-мицвы, а сефардские евреи практически все надевают его, начиная с бар-мицвы. Честно говоря, смысл надевать именно после свадьбы, особый смысл не очень понятен. Так вот, есть какие-то объяснения, но это одна из мицвот. И рабоны установили, что это мицва, которая... Там появилось начало вопроса, но он не дописан. Цис у коэна надо я. Мне трудно ответить на такой вопрос, если можно дописать. Так вот, сделали наши мудрецы еще некий тикун цицит, когда установили надевание талит гадоля, большого цицита, на время молитвы, шахриса. Поскольку человек закутывается в этот талит, надевает его для того, чтобы в нем молиться, то это тикун, это исправление, которое сделали наши мудрецы, это кабала тольша захарна, это принятие на себя вот этого оля, этого ерма, что я постоянно нахожусь внутри мицвы. И когда я молюсь и соединяюсь со Всевышним, мы уже говорили немножко о том, насколько серьезное соединение происходит всех миров за счет молитвы, которой молится Амисраэль, за счет этого мы поднимаемся и соединяемся с Творцом тем соединением, которое невозможно без молитвы. Раньше это делали жертвоприношение, карбонот. Теперь самый высокий подъем может вызвать молитву Шмона Эсера. То в тот момент, когда еврей надевает цицит и закутывается во время этой молитвы, то он соединяется с силой, что он как бы держится за Малахтой Барах, за службу Всевышнему, А именно в это время исправляется полностью мир, полностью, я не знаю, но идет исправление мира. И вот это еще один тикун, еще одна такана, постановление, которое сделали, связанное с мицвой цицит, что кроме обычной мицвы, которой она делается постоянно, есть отдельное выделение этой мицвы на время молитвы, чтобы совместить вот это вот внешнее соединение через цицит со Всевышним, о котором мы говорили, с еще одной накудой, накудой молитвы, которая вместе как бы совмещается, удваивается, усмиряется. Я не знаю, насколько умножается, и мы соединяемся со Всевышним на более высоком уровне. Это еще один иньян мицвы цицит. Таким образом, более или менее, мы разобрали, что такое мицва цицит. Я немножко это разбирал, когда мы читали третий паршу Шма, третий отрывок Шма. Цицис у Коэна Гадоля имеет... Цицис у Коэна Гадоля имеет такое же назначение, но то же название, но другое назначение. Прекрасно. Значит, у Коэна Гадоля, спасибо за вопрос, у Коэна Гадоля на голове есть такая пластинка, я показываю на своей голове, те, кто меня видит, есть такая пластинка, на которой написано «Кадош Лашем», «Свят Всевышний». Эта пластинка называется цицит. Назначение этой пластинки очень близкое к назначению цицит, поэтому один и тот же корень. Цицит – это всматриваться. Назначение всех одежд Коэн Годоля, у него есть 8 одежд, это одно из них. Само надевание Коэн Годоля в эти одежды приводит к опору искупления Израиля за определенные грехи, которые произошли. Цицит искупляет то, что по неосторожности какая-то жертва была затумлена, то есть она приняла на себя ритуальную нечистоту. И это нарушение, например, если Каэн ел от этой жертвы, не зная, что она ритуально нечиста, или если внес ее в то помещение, в которое нельзя было вносить и так далее, побрызгал кровью на жертвенник, кровью этого животного, после того, как она затумилась, на жертвенник, что нельзя было делать и тому подобные вещи. За все это есть серьезное наказание Каэним, которые это сделали. Но если Каэн Годоль надевает на себя цис, то этот цис и дает искупление за эти аверот, которые сделаны случайно. Суть та же самая, название то же самое. Это то, что Гакодеш Барагу Кибеихоль, как будто бы Гакодеш Барагу всматривается в действия человека, и определенные действия, которые связаны именно с приближением к нему посредством карбонот, в которых случайно, я подчеркиваю, было сделано нарушение, поскольку Гакодеш Барагу видит случайные и неслучайные вещи, поэтому он видит, что целям Исраэля это к душе, и цит с надписью «Кадош Лашем» он направляет в сторону к душе. Посредством этого, подобно тому, как Тхелет, вообще цицит, который находится на человеке, направляет его к цели творения мира, к той цели Тахлис, как Тхелет от слова Тахлис, который указывает, похож на цвет моря, море на небо, небо на кисая ковод, и все вместе указывает на Всевышнего, для того, чтобы все, что было в мире, человек посвящал Творцу. Так жертвоприношение, цис, который написан «Кадош Лашем», «Святое для Всевышнего», это направление к святости, которое придает некое ускорение действий человека, чтобы устремить их к святости. Имеется в виду масса карбонот, жертвоприношений, которые все, в общем, созданы для того, чтобы соединять этот мир со Всевышним. И соединение этого мира со Всевышним – это такая определенная тяжелая работа, которая происходит в карбонот. Корбан происходит, делается из 4 элементов, которых создан мир. Неживая природа, растительный мир, животное и человек. И все эти 4 элемента на жертвеннике, поднимаясь на жертвенник, соединяются и сливаются со Всевышним. Поэтому мы, делая это действие, как бы мы тоже даем, всматриваемся в цель существования мира, существования жертвоприношений. Поэтому корень один и тот же, и цель в некотором аспекте тоже одна и та же. Я хотел сказать про цис, но забыл. Поэтому спасибо за вопрос, поскольку это была напоминаловка. Следующий вопрос. Самой можно сделать нити цицит. Теоретически, самому можно сделать абсолютно все. Но для того, чтобы сделать нити цицит, нужно снять шерсть от барана, определенным образом ее обработать во имя, то есть для цицит изначально, Эта обработка включает в себя несколько шлавов, вычесать, сделать, спрясть в одну нить, потом эти нити переплести определенным способом, потом сделать так, как их нужно, очистить, помыть и обработать и так далее. И все это нужно делать лишь митсу сусит, во имя митсу сусит. После этого нужно их... После этого им нужно, их нужно немножко, как бы это сказать, ну, переплести определенным образом, после этого вставить в конце одежды, завязать, и тогда эти цицит будут кошерные. Поэтому в основном сегодня есть небольшие фабрики по производству цицит, которые делают большую часть работы изначально, как любое производство, делается лишь митсу цицит. В основном это делается вручную. После того, как это сделано вручную и обработано, после этого завязывается цицит. Некоторые сами, некоторые покупают уже завязанные в магазине. И то, и другое можно сделать. Вот. Но главное, чтобы цицит были сделаны лишь митсва цицит. Во имя заповеди цицит. Теперь мне пришел вопрос о власти, то мы будем ли говорить на следующем уроке. Я на самом деле нет, думаю, что мы скажем сейчас, потому что у меня еще есть минута. Поэтому все, что я имел в виду, что тума, которая есть на человеке, мы обсуждали, что когда человек встает утром, то поскольку рох тума входит в этого человека, то ему нужно будет сделать утренний насилат еда, и мы это обсудили в прошлый раз. И я сказал, что еще одна защита, которая существует от проявления тумы, которая есть, на самом деле три защиты, которые есть, как говорит Зогар, я это видел в Зогаре, не видел, скажу прямо, я это видел в комментарии Вильнинского Гаона на Мишли, а Мишнабрура это приводит от имени Зогара. Мишнабрура это такая книга очень почетная, ее принято соблюдать, поскольку она свод законов. Мишнабрура рекомендует человеку, который проснулся и идет на молитву, сделать утренний насилат едаим, надеть цицит и тфилин и коснуться мезузы, выходя из дома. И же идти в синагоге в цицит и тфилин. Связано это с тем, что уже Гаон в Мишле, Вильнинский Гаон, объясняет, что есть три определенных клипы, и защитой от этих трех клипот являются эти три заповеди. Самая внешняя защита, которая защищает весь дом, это мезуза. Более внутренний – это цицит, еще более внутренний – это тфилин. Поэтому рекомендуется это сделать. А тфилин мы будем говорить на следующем уроке. А сейчас мое время истекло. И гуд шаббас, хорошей субботы, тиферет. И до следующих встреч в эфире.
Да. Спасибо огромное, Рав Элиэзер, за урок. И приглашаем вас на урок Рав Элиэзер Ксида 17-го Тамуза. Это ближайший Йом Ришон. Правильно?
Совершенно верно. В 6 часов, как мы договорились, будет урок по поводу поста. Это совсем конец поста. Немножечко мировоззрения поста 17-го Тамуза.